Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб». И мы говорим о том, что такое профориентация, о том, как людям разного возраста, как наш уважаемый гость подчеркивает, искать себя, искать, может быть, новую профессию или любимую профессию, любимую работу в жизни. Алексей, вы вот сейчас рассказывали про этот опыт профориентации для школьников, когда приходят люди, реально работающие в той или иной области, рассказывают об этой работе на своем конкретном примере и говорили о вопросах, которые следует задать вот такому специалисту, чтобы точно понять, как и чем он живет. А насколько здесь существенен вопрос, скажем так, сколько вы зарабатываете в вашей профессии? Вообще эта тема, она до сих пор у нас не прозвучала, она, наверное, не может быть как-то, ее невозможно обойти в разговоре о поиске профессии.
Знаете, вопрос, конечно, существенный, но на него как бы есть несколько разных совершенно ответов, да? То есть, первое, если вы в выборе профессии, сейчас говорим о молодых людях, о школьниках, да, или об их родителях, ориентируетесь исключительно или в значительной степени на то, насколько на сегодняшний день эта профессия денежная, то с очень большой вероятностью человек в этой профессии, пойдя туда исключительно за деньгами, за длинным рублем, достигнет результатов весьма средненьких и будет чувствовать себя не очень комфортно, потому что у него-то длинный рубль, может быть, и будет какой-то, но у тех, кто в этой же профессии начал вместе с ним, но только пошел туда не за длинным рублем, а потому что это нравилось, длинный рубль будет сильно больше внутри этой профессии. А человек себя психологически сравнивает все равно всегда не с кем-то там абстрактным, да, ну, то вот Эллочка Щукина себя сравнивала с Вандербильдихой, да, это, ну, такая патология, вот, а мы себя сравниваем со своим собственным кругом или с теми, кто рядом с нами работает, и мы смотрим, мы относительно вот того стандарта, который у нас в кругу принят, в нашем возрасте сколько принято зарабатывать, мы на каком крае находимся, в середине, там, где-то в конце плетемся или на переднем крае. Так вот, если шли люди исключительно за длинным рублем, то большинство оказывается сильно за серединочкой, ближе к концу. А те, кто шли за любимым делом, они, как правило, за серединочку и в лидеры выходят, при том, что они часто не думали о деньгах каких-то. Поэтому, когда человек занимается своим делом, почему важно правильно выбрать профессию, а неправильно выбранную правильно поменять, да? Значит, он идет путем наименьшего сопротивления в своей профессии. Значит, обучение каким-то новым навыкам не ведет у него к стрессу, к бессонным ночам, даже если он не спит. Часть, да, он
с удовольствием не спит.
И, соответственно, тот, кто полностью выжат и, значит, занимаясь нелюбимым делом, получив зарплату, приходит домой, а здесь человек, да, он тоже физически полностью, может быть, выжился, но у него моральных сил столько, что он готов полчаса подремать и снова вперед, не потому что его кто-то заставляет, вот. И, соответственно, деньги, конечно, важны, но это такая, в общем, вот она нелинейная штука. Рейтинг денежных профессий – это вот такая же ерунда, как вот то, о чем мы говорили, да, рейтинг популярности профессий. Поэтому вот сначала надо ориентироваться на то, к чему лежит душа, а уже вот там внутри смотреть какие-то направления наиболее выгодные. Ну, то есть, если мы возьмем вот тема, которая, то, что называется хайп сейчас, да, значит, если бы, например, молодой человек сейчас, у него все хорошо с математикой, и он выбирает, там, каким бы направлением заняться, конечно, вот что там на переднем крае сейчас, ну, там, блокчейн, да, криптовалюты, в этом никто ничего не соображает, и достаточно сказать, что ты в этом хоть что-то соображаешь, тебя уже берут на работу и платят больше, чем окружающим, даже если ты вообще ничего не соображаешь. Но дальше, если у тебя к этому лежит душа, не к блокчейну, ну, не к криптовалютам, а это же математика чистая, да, то есть вот у тебя к программированию, к математике, у тебя все хорошо. Значит, дальше ты, пока другие там где-то чего-то будут разбираться, что это такое, ты в реальной какой-то среде, научишься тому, что нужно, и очень быстро действительно выйдешь на уровень специалиста. Но если у тебя, извините, по математике тройка, и тебе вот 100 лет этого не надо, но ты услышал про блокчейн, криптовалюты, и вот что там много платят, и точно так же сказал, вот я, значит, знаю, что блокчейн, и тебя с позором выгонят просто через 3 месяца, и ты потеряешь время, как бы. И плюс крест на репутации, да? Поэтому, значит, вот к чему душа лежит, то и надо делать. Опять же, например, у нас на Суперджоп есть такая штука, как зарплатный рейтинг вузов. Соответственно, мы внутри специальностей каких-то рейтингуем вузы, потому что просто сравнивать вузы между собой – это, в общем, тоже бред. Ну, как сравнить МГУ и МГИМО, например, или там МГИМО и МФТИ, или МФТИ и, не знаю, там, педагогический какой-нибудь институт или медицинский. Ну, и вообще ничего общего. И в одном рейтинге им делать нечего. И это просто чистые пузомерки ректоров, которые, значит, вот, о, мы на первой строчке, мы на второй, можно претендовать на часть бюджета, значит, еще куда-то. Но к реальности это не имеет никакого отношения. А когда мы начинаем рейтинговать специальности внутри, направление подготовки внутри вузов, там у нас получается рейтинг вузов по экономическим специальностям, там, рейтинг вузов по медицинским специальностям, рейтинг вузов по там, кибернетике, да, совсем другие вещи. И там очень четко видно, как меняются зарплаты в зависимости от того, какой конкретно вуз по той же самой специальности ты закончил. И вот мы очень хорошо видим, что эти наши рейтинги вузов для детишек, ну, называть молодые люди, да, которые... Ну, вот думали, может, а, вот пойду учиться, какая разница, вот тут математика, тут математика. Этот вуз на там, 3 остановки ближе к дому, или в него вообще пешком можно ходить. Ну, чего там сильно напрягаться. Значит, начинает очень сильно задумываться, и появляется дополнительная мотивация к учебе в школе, потому что понятно, что вот, вот туда проходной балл сильно выше, чем вот сюда. И это не просто, вот, говорит, этот вуз престижный, а этот непрестижный. Ну, для молодого человека вот престиж, не престиж, это такие слова абстрактные.
Это игры взрослых.
Да, это игры взрослых. А вот когда молодой человек на наших занятиях по профориентации просчитал, сколько ему денег нужно на жизнь, а дальше посмотрел, что вот если он в этот вуз пойдет, значит, у него это будет, а если вот в тот будет в 2 раза больше, но в 3 раза больше надо сейчас учиться, действительно, молодые люди начинают очень сильно задумываться, и мы просто много раз слышали, что спасибо, глаза открылись, и вообще это ну, как-то вот никогда об этом раньше не задумывались, потому что либо мы знаем вот какие-то топовые вузы, да, но топовые вузы, в них очень мало мест. И понятно, что все хотят там куда-нибудь там в МФТИ или в МГИМО, но только мало кто поступает. А дальше есть большое количество очень хороших вузов с очень сильной подготовкой, и как в них разобраться, ну, это большая история. Вот. А поскольку, особенно по каким-то современным специальностям, все меняется исключительно быстро, то вот эти зарплатные рейтинги, они за 5 лет, тот, кто был лидером 5 лет назад, сегодня может уйти в аутсайдеры.
Это внимательно... рейтинги зарплат, которые получают выпускники этих вузов,
да,
на работе.
Да, это рейтинги зарплат, на которые претендуют выпускники, закончившие вот за последние 5 лет эти вузы. И эта информация меняется ежегодно, мы мониторим. В общем, интересная вещь. Рекомендую. На портале Суперджоп все можно зайти и посмотреть.
Смотрите, есть такая какая-то российская, наверное, традиция, представление о том, что... И мы частично об этом начали говорить. О том, что вот человек заканчивает школу, он выбирает профессию, по которой будет потом как бы в идеале всю жизнь работать. А при этом есть, скорее, более такая западная модель, когда есть карьера первой половины жизни, второй половины жизни, когда никого не удивляет, что человек получил одну специальность, поработал, потом лет в 35 поменял немножко вектор, стал вообще чем-то другим заниматься, в 40 лет еще одно образование получил. И в какой-то такой нашей ментальности, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это скорее выглядит как, ну, человек не определился, никак не себя не нашел, и вот как-то все туда-сюда тыркается, никак ничего у него путного не выходит. А для другой ментальности это поиск, человек нормально, совершенно вот разными вещами в жизни позанимался. И это абсолютно правильно. Вот как вы тут видите, скорее, ну, как бы правильный вариант?
Ну, мне кажется, здесь, опять же, все глубже несколько, да, потому что, как? С одной стороны, ну, если человек вот этим позанимался, тем позанимался, тут пофрилансил, ну, это вот такой тип жизни, тут до 35 лет поучился, потом там до 40 лет поучился. Все замечательно, человек свободный, там, семьи нет, детей нет, много на жизнь зарабатывать не надо, в социалистических европейских странах есть всякие пособия, ну, человек живет в свое удовольствие. Ну, хорошо, да, можно жить в свое удовольствие, просто если человек хочет там чего-то в чем-то, в какой-то профессии достигнуть, неважно в какой, да, то, как правило, это не тот путь, который вот описан, тут до 35 лет поучился, там еще до 40, вопрос, ради чего учиться, да? Другое дело, что есть, ну, не знаю, там, карьерные ученые, например, да, которые всю жизнь занимаются физикой. Вот человек начал учиться, как родился, и продолжает до своих 90 лет каждый день учиться, и читает огромное количество вещей. Ну, он может и в шахматы начать учиться играть в 82, чтобы отсрочить Альцгеймера, и китайский учить в 93. Нормально, только так и нужно, но это несколько другая парадигма. Поэтому нужно ли учиться? Да, нужно. Нужно ли учиться всю жизнь? Безусловно. Но каждый раз надо понимать, а ради чего ты это делаешь. Да? Вот, ну, есть люди, которым, ну, просто по фану учиться. Вот сегодня я этому поучился, завтра другому поучился, ничему до конца не доучился, ну, просто вот фан.
Ну, я бы говорил об учебе скорее как неком условии новой профессии владеть.
Вот, ну... Не кажется, что здесь Россия как-то выделяется, потому что те, кто задумывается о том, чтобы быть на переднем крае, он все время учится и овладевает какими-то новыми, не скажу новые профессии, потому что вот совсем новые профессии овладеть достаточно сложно. Но, как правило, если мы говорим о зарплатах, то больше платят где-то на стыке, как бы, да, вот одно дело биология, другое дело информационные технологии и биология, да, причем с любой стороны, вот если ты просто биолог, это одна зарплата, если ты еще и программист, это другая зарплата, может быть, в два раза выше, если ты программист, это одна зарплата, а если ты при этом еще и химик, это уже там, или лингвист, да, это совершенно другой уровень, может быть, причем ты хороший программист и хороший лингвист, да? Потому что если ты плохой лингвист, ну, ты просто программист. Это один момент. Второй момент, конечно, человек исторически, эволюционно, он хочет стабильности и привык к стабильности. И, конечно, абсолютное большинство людей, что у нас в стране, что там, у наших потенциальных противников в Соединенных Штатах, что в благополучной Европе, что в Китае, что в Сингапуре, мечтает выйти куда-то на работу и всю жизнь просидеть на одном месте, никогда его ни на что не менять. Потому что смена работы, ну, там, пусть бы зарплата прибавлялась, но вот куда-то там за зону комфорта выходить и чего-то там дополнительно делать не хочет никто. Ну, просто так устроен человек, в том числе и физиологически, как, да, потому что мозг, который должен учиться, он требует большого количества энергии. Как, а наш организм эволюционно предназначен к тому, чтобы энергию экономить. Как, и когда он выходит из детского возраста, когда тестостерон пошел в кровь, у него все программы на обучение, в общем-то, выключаются. И если до этого, это несколько отдельная тема уже про младших школьников или про детишек, не заложены были социальные установки на постоянное обучение, в первую очередь в семье, потом в школе, хотя школа современная часто это все убивает, то потом практически чему-то учиться человек может в прямом смысле только под угрозой прямой жизни. Как бы, да? Если прямой угрозы жизни нет, то большинство не учится, а даже под прямой угрозой жизни большинство тоже не учится. Ну, это вот печалька, в которой мы живем. Сейчас речь идет о чем? Что... изменения, которые происходят в экономике, в первую очередь, да, в технологиях, они настолько быстрые, что если там еще 50 лет назад людям хватало, скажем, образования, полученного в вузе, на всю жизнь гарантированно, и 40 лет назад хватало, и даже еще 30 лет назад вот получил в вузе образование, тебе его хватит на всю жизнь. А если возьмем 3000 лет назад, да, образование хватало на несколько поколений, как бы, потому что ничего не менялось, то на сегодняшний день образование, которое ты получил на самом-самом переднем крае, при этом, как правило, не в вузе, потому что ни один вуз не может сегодня дать образование на переднем крае, ну, за редким исключением топовых вузов, которые привлекают специалистов преподавать, которые здесь сейчас являются топовыми специалистами в своих отраслях, в медицине или в информационных технологиях, таких очень мало. реально. Да? Значит, любые самые свежие знания в отраслях, которые быстро развиваются, устаревают за 2-3 года полностью. То есть то, что 3 года назад считалось, ну, каким-то космосом, на сегодняшний день уже commodity, никого не интересует, и ты должен переучиваться. Ну, классический пример, ну, вот, на мой взгляд, там, за последние 20 лет каждый программист, который начал 20 лет назад и сегодня находится на переднем крае, ну, раз 3-4 должен был полностью переучиться.
Ну, а такие явления, как карьера первой половины жизни, второй половины жизни, они для вас, как для человека, который с рынком труда работает, плотно существуют?
Вы знаете, ну, это такой термин, которым описано некое достаточно редкое явление, поэтому все-таки большинство людей, у них нет карьеры первой половины жизни и второй половины жизни, у них есть одна карьера. Ну, вот если я, там, извините, физик, ну, вот я физик. Да? И есть ли вероятность, что я стану музыкантом во второй половине жизни? Ну, есть, но это вот отдельные патологические случаи, в хорошем смысле, которые ничего не объясняют и ничего не показывают. Поэтому там, на пустом месте построить во второй половине жизни ну, совсем какую-то новую карьеру, ну, это удавалось единицам из миллионов и всегда будет удаваться единицам из миллионов. Поэтому карьеру надо строить всегда где-то на стыке того, чего ты знаешь и того, чего ты не знаешь, тогда, начав там, в 20 лет физиком и до 30 лет считавшись физиком, к 70, может быть, ты будешь считаться исключительным медиком, и о том, что ты был физик, все забудут, но на самом деле ты, в общем, ничего не менял, и это одна и та же самая карьера. Вот, поэтому здесь не карьера второй половины жизни, на это надеяться бессмысленно, а то, что называется постоянное непрерывное обучение внутри того, где ты находишься, потому что практически нет сейчас отрасли, где развитие не шло бы какими-то сумасшедшими совершенно темпами. Вот любую отрасль мы берем, не знаю, там, транспорт, да, все поменяется в течение 10 лет кардинально. Там, вероятность того, что почти все профессиональные водители в течение 10 лет потеряют работу, она приближается там, к 100%. У нас потеряют работу, в мире не будет никаких таксистов, не будет никаких водителей, дальнобойщиков, все это будет, даже если не через 10 лет, ну хорошо, через 15, через 20. Значит, тем, кому до пенсии сегодня 10-15 лет, может быть, еще хватит, но перед пенсией будет тяжело. Тот, кто сегодня идет в профессиональные водители или там, в профессиональные бухгалтеры обычные, он делает неверный выбор, потому что не будет никаких бухгалтеров через 20 лет, вообще ни одного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы сказали о том, что стремительно меняются профессии. А как тогда ориентироваться? Как-то где искать эти тренды, чтобы понимать, что будет через 5 лет или 10 лет?
Значит, ну, невозможно понять, что будет через 5 лет или
вы
через 10
сказали,
лет.
Вы об этом сказали, поэтому об этом и спрашиваю сейчас.
Поэтому, вот, значит, когда вы слышите, что кто-то вам говорит, что через 10 лет будет вот это, не верьте.
А значит, что, да? Тогда что делать, значит, ввиду этих перспектив?
Что делать, да. Значит, здесь вопрос, для какого возраста мы даем советы? Значит, если ты уже действующий специалист, ну, ты старайся быть на переднем крае вот своей профессии, ничего страшного не произойдет с тобой через 10 лет. То есть, если ты будешь все время выше среднего на протяжении следующих 10 лет, ты, в общем, так никуда и не денешься из профессии, все будет хорошо. Если ты чувствуешь, что ты ниже среднего сейчас в своей профессии, и тебе не очень хочется быть выше, ну, просто неинтересно. Значит, вот то, о чем мы говорили, те рецепты, да, надо начинать расширять свой кругозор, ходить, смотреть, где интересно, почему интересно, потому что изменения таковы, что ну, есть разные прогнозы, что в развитых странах к 25-му, максимум к 30-му году безработица может достичь 35% экономически активного населения, а то и выше. Значит, это значит, что практически половина тех людей, которые сейчас работают, окажутся без работы, без малейшего шанса найти какую-либо работу. Что у нас, что в Соединенных Штатах. Всех заменят роботами, модная тема. Ну, что с этим делать, к сожалению, никто не знает. То есть, как помочь тем людям, которых заменят роботы? А вот, чтобы тебя не заменили роботы, выход один.
Учиться. А вот вы уже сегодня заговорили про детей, и я бы хотел обратиться, может быть, к самому младшему возрасту. А с какого возраста стоит задумываться родителям о... скажем так, профориентация ребенка. И что для этого делать?
Ну, это как с того же возраста, с которого задумываться о воспитании. Поэтому
можем... То есть зачатие.
Да, с момента зачатия надо задумываться о профориентации. Здесь, в общем, главное поддерживать. Здесь мы о педагогике начинаем говорить, и о нейрофизиологии какой-то. Не мной придумано. Да? Мы не можем вот, ребенка в 5 или в 6 лет, он сегодня хочет быть врачом, завтра программистом, замечательно. И здесь самое главное ему... Повторяешь, ты хочешь быть врачом, замечательно. Ты хочешь быть программистом, замечательно. Ты хочешь там, быть, не знаю, космонавтом, супер, будь. И вот как-то это все поощрять. Потому что главная задача родительская, она очень простая. Надо до момента школы не убить в ребенке почемучку. Потому что если там отстань, папа устал, если там не мешай, посмотри мультики на вопрос, а почему небо голубое, а почему вода течет, или еще что-то, значит, ребенок перестает интересоваться. Ну, потому что он понимает, что за то, что он задает вопросы, он получает по башке. И очень часто, в прямом смысле, тяжелой отцовской или материнской рукой. Ну, потому что устал, а ты тут, блин, со своими дурацкими вопросами. Дальше он приходит в стандартную школу, а это там 99% детишек, и на вопрос, Мария Ивановна, а почему надо на две клеточки отступать, прежде чем начать писать, он получает ответ, что ты, блин, Петров, рот-то закрой, две клеточки отступи и пиши, или сейчас в угол пойдешь, как бы не мешай классу заниматься. Значит, вот на этом вся профориентация заканчивается, и, в общем, дальше будет все тяжелее и тяжелее, потому что мы взрослые к моменту полового созревания, то есть в среднем к 11-12, там, 13 годам, отучиваем детей задавать вопросы. Какие-то, вот, которые спонтанно возникают в голове. Ну, и дальше, когда человек не задает вопросы сам себе, что же ему интересно? Ну, он не будет задавать никаких-то вопросов. Он будет искать каких-то готовых решений. Он будет ждать, что кто-то ему скажет, вот эта профессия престижная, иди. Вот у тебя вроде там пятерка по математике, ну, значит, будь математиком. Почему будь математиком? Неизвестно.
Как в этой связи относиться к школьной программе, не знаю, к тому, как ориентироваться во всех этих бесконечных школьных уроках и заданиях?
Знаете, к тому, как ориентироваться во всех школьных заданиях, есть, на самом деле, для интересующихся, рекомендую всякие книжки, типа «Думай как математик», их много. Потому что у нас в школе учат, но не учат учиться. В этом методологическая часто проблема. Да? Ну, простейшая штука. Нас всех учат и учили. Вот домашнее задание надо делать и лучше делать в тот день, когда тебе объясняли материал. На самом деле, наука, говоришь, не в коем случае так делать нельзя, потому что это вот в одно ухо влетело, а в другое вылетело, потому что тебе сегодня утром объяснили, ты должен с этим переспать, мозг должен ночью это все обработать, сформировать нейронные связи, если ты на следующий день начнешь делать домашнее задание по мотивам вчерашнего урока, тебе придется напрячь мозги, вспомнить, ты уже забыл, о чем же вчера говорилось, значит, мозг получит сигнал, что эта информация, она зачем-то нужна, ее надо там где-то держать, сформируется нейронная связь, и эффективность запоминания будет там, в 10 тысяч порядков выше, чем ты в тот же самый день сделаешь домашнее задание. Ну, у нас же как? Ты делай на свежую голову домашнее задание, пока не забыл, говорят родители. Делай на свежую голову, пока там, не забыл, говорят учителя. Сделал, все, пока-пока. Потом удивляемся, почему у нас, значит... Вот. Таких, это очень простые вещи, их где-то там хорошие учителя знают и практикуют, но вот на уровне всей школы этого не практикуется. Это не проблема российская, это проблема общемировая, потому что школа долгое время готовила роботов человекообразных для работы на крупных промышленных предприятиях везде. Сейчас во всем развитом мире огромные деньги частные в первую очередь вкладываются во всякие образовательные технологии новые. Пока все, что создано, все эти вот видеокурсы, видеоуниверситеты, все это вот видео, все это фигня, ничего не работает. Но вложено столько, что вот-вот произойдет революция, мой прогноз, там, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект, подключение ко всему этому, и действительно мы сможем формировать абсолютно индивидуальные траектории обучения для абсолютно каждого ребенка при желании родителей, мы сможем в очень многих случаях обходиться вообще без школы вот в том виде, в котором она есть сейчас, и уже все больше и больше родителей обходится без школы, то есть количество детей на семейном домашнем образовании, я думаю, что удваивается как минимум каждый год, и если там, 10 лет назад это были ну, сотни и какие-то вот фрики, то теперь это уже десятки тысяч, и это явление, и оно нарастает. При этом не потому, что школа плохая, а потому, что вот индивидуально можно лучше, и там хорошо, вот кто-то в младшую школу детей не отправляет, а потом выбирает уже осмысленно там, по интересам старшую школу, кто-то, наоборот, отправляет детей получить базовые какие-то навыки в младшей школе, потом сразу забирает, и значит, уже среднюю и старшую школу дети проходят сами. Будет возникать очень много всего, будут меняться, безусловным образом, институты, университеты, потому что вот я знаю очень продвинутых директоров школ, например, которые считают, что ну, высшее образование не имеет вообще ни малейшего смысла в том виде, в котором оно есть сегодня. Ну, не все, но большинство. То есть там, где тебе нужен синхрофазотрон или доступ к адронному коллайдеру, ну, без вуза тебе сложно будет дома там. И то ты можешь дома получать доступ к суперкомпьютерам, что-то рассчитывать с третьего класса, и, в общем, все это доступно.
Есть еще одна тема, она, может быть, несколько... так особняком стоит для нашего сегодняшнего разговора, но я бы хотел бы все-таки ее, пусть кратко, в конце беседы озвучить. Внимательные слушатели и, скажем так, люди, знакомые с контентом «Радио Вера», знают, что в последнее время выходит особенно такая программа. Она выходит в интернете. «Вопросы Веры и Фомы. Или чай с вареньем». Это совместный проект «Радио Вера» издательского дома «Фома», и вы являетесь его идейным вдохновителем. Это такая аудиоэнциклопедия детская о... христианская аудиоэнциклопедия в вопросах о вере, о жизни, о мире бесконечном, о церкви и так далее. Вот это мировоззренческая составляющая, этот разговор о вере, разговор о человеке, кто такой человек и зачем он живет. Насколько это существенно для поиска профессии, в том числе детьми будущими? В смысле, будущей профессии детьми?
Ну, да, это, конечно, это очень существенно, но это существенно для меня, это существенно для всех, кто понял, что это существенно, для тех, кто не понял, ну, это не очень существенно, но вот, например, я знаю, что там есть очень простой пример у меня, вот портал Superjob, которым я занимаюсь, мы делаем очень полезную такую вот, полезное социальное дело человеческое, да, мы помогаем людям находить работу, и людей находить работодателям, и получаем за это огромное количество спасибо. Вот ежедневно десятками тысяч люди нас благодарят, потому что с нашей помощью десятки тысяч людей находят ежедневно работу по всей стране. И это очень приятно вот каким-то подобным делом заниматься. Значит, дальше вот я могу себе представить, какое количество спасибо ежедневно получают, например, производители водки или производители сигарет. Я сам долгое время курил, иногда могу выпить. То есть, ну, я понимаю, что, например, вот с таким же удовольствием заниматься продажей смерти в том или ином виде, причем прямой, да, ну, наверное, вряд ли мне бы доставляло такое удовольствие. И я видел людей с православным мировоззрением, которые в силу сложившихся обстоятельств пришлось работать, вот, например, в продажах водки или сигарет. И при этом у них получалось хорошо. И люди находились в тяжелом таком, в какой-то момент, когда они осознавали, что вот они православные, то, что они делают, ну, это не очень стыкуется с их мировоззрением. Значит, они, кто-то уходил из профессии, причем часто, ну, там, с понижением зарплаты существенно, да, кто-то еще пытался что-то найти. Поэтому, ну, вот все профессии хороши, ну, все, наверное, ну, по-разному. Ну, поэтому вот запретили курить в общественных местах, я замечательно поддерживаю все это, молодцы. Поэтому ну, ради чего ты что-то делаешь, ну, если ты об этом начинаешь задумываться, ты начинаешь находить ответы на какие-то вопросы. Если об этом не задумываться, ну, значит, можно, значит, все возможно, все можно.
Спасибо огромное за эту беседу. Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб», сегодня провел с нами этот светлый вечер. Я уверен, что эта беседа окажется практически полезной многим нашим слушателям и нам здесь, в этой студии, сидящим. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Это был «Светлый вечер». В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч в эфире.
«Светлый вечер» на радио «Вера».